Мимо тени шмыгали кулаковские обитатели. Сеньку никто не спросил, чего тут торчит. Видно, что свой Хитровский, ладно. Снова глядеть сунулся, когда у входа уже керосиновый фонарь горел. Сидел сучий кидаёза, с места не шелохнулся. Вот настырная нация! Здесь Сеньке томно стало. Всю жизнь ему теперь в кулаковском подвале торчать, что ли? Брюхо подвело, да и дело ведь было нешуточное, каляку предупредить. Снова спустился вниз, зарыскал по коридору. Одно название, что коридор, пещера пещерой, и стены то каменные, склизкие, то земляные. Непременно должен был тут и другой выход иметься, как же без этого? Схватил за руку первого же кулаковца, что из тьмы вынурнул.
— Братуха, где тут у вас еще выйти можно?
Тот вырвался, матюгами обложил. Хорошо ножиком не полоснул. Кулаковские они такие. Оперся вскоре ко стену, стал думать, как из этой ямы выбираться. Вдруг прямо под ним, где стоял, дыра раскрылась, черная, сырая, и оттуда поперла косматая башка, да Сеньке лбом в коленку. Он заорал «Свет, свет!» и прыг в сторону, а башка на него залаялась.
— Чего растопырился? Нору тут все загородил, ходит тут косолапые.
Только тогда Сенька догадался, что это крот из своей берлоги вылез. Было в подземной Хитровке такое особенное сословие — кроты, которые в дневное время всегда под землей обретались, а наружу, если и вылезали, то ночью. Про них рассказывали, что они тайниками с ворованным добром ведают и зато получают от барыг со сламщиками малую долю на проедание и пропитие. А одежи им вовсе никакой не надо, потому что зачем под землей одежа?
— Дяденька Крот! — кинулся к нему Сенька. — Ты тут все ходы и выходы знаешь. Выведи меня на волю, только не через дверь, а как-нибудь по-другому.
— По-другому нельзя, — сказал Крот, распрямляясь. — Из кулаковки только на свинью выход. Если подрядишь, могу в другой подвал сопроводить. В Бунинку, Гривенник, в Румянцевку, Семишник, в Ероху 15.
Скорик обрадовался.
— В Ероху хочу! Это еще лучше, чем на улицу!
— Сенюхин-то в Ерохе живет. Порылся по карманам, как раз и пятиалтынный был последний. Крот денежку взял, за щеку сунул, махнул рукой «давай за мной». Что с деньгами сбежит, а подрядчика одного в темноте бросит, Сенька не опасался. Про них, кротов, все знали, что честные, без этого кто же им слам доверит. Главное было самому не отстать. Кроту-то хорошо привычному, он и без света все видел. А Сенька так на удачу ногами переступал, только повороты считал. Сначала прямо шли, вроде как немножко вниз. Потом провожатый на четвереньки встал. Сенька по звуку только и догадался. Пролез налево в какую-то дыру. Скорик за ним. Проползли сажений, может, 10. И лаз повыше стал. Из него вправо повернули. Потом опять влево. И пол из каменного стал мягким, земляным, а кое-где и топким, под ногами зачавкало. Еще влево. И опять влево. Там на вроде пещеры, и откуда-то сквозняком потянуло. Из пещеры по ступенькам поднялись невысоко, но Сенька все равно оступился и коленку зашиб. Наверху лязгнула железная дверца, за ней коридор какой-то, скорику после лаза, где на карачках ползали, здесь светло показалось.
— Вот он, Ероха, — впервые за все время сказал Крот. — Отсюда можно либо к татарскому кабаку вылезти, либо в подколокольню. Тебе куда?
— Мне бы, дяденька, в ветосный подвал, калякам.
— попросил Сенька и на всякий случай соврал.
— Письмиска отцу-матери отписать желаю.
Подземный человек повел его вправо, через большой каменный погреб с круглыми потолками и пузатыми кирпичными стояками, снова коридором, опять большим погребом, и снова вышли в коридор пошире прежних.
— Ага,
— сказал Крот и повернул за угол. Когда Сенька за ним сунулся, тот будто сквозь землю провалился. За углом серело, там близко был выход на улицу, только Крот, скорее всего, не туда припустил, а в какую-нибудь нору влез.
— Чего, пришли, что ли?
— крикнул Скорик неведомо кому. От потолка и стен откликнулось.
— Стали, стали, стали.
А потом глухо и вправду словно из-под земли.
— Ага.
Стало быть, это он самый и был, ветошный подвал. Приглядевшись, Сенька рассмотрел по обеим стенам дощатые дверки, постучал в одну, крикнул
«Синюхины где тут прозывают?»
Из-за двери откликнулись, хотя и не сразу.
«Тебе чего, бумагу писать?» — спросил дребезжащий голос. «Это и я могу, у меня почерк лучше».
«Нет!» —
— сказал Сенька. — Он, гад, мне полтинник должен.
— Ага, — протянул голос. — Направо иди, третья дверь. Перед дверью, на которой было указано, Скорик остановился, прислушался. — Ну, как князь уже там, то-то запопадешь. Но нет, за дверью было тихо. Постучал сначала легонько, потом кулаком. Все равно тихо. Ушли, что ли, куда? Да нет, если присмотреться, из-под низа свет пробивался, слабенький. Толкнул дверь, открылась. Стол из досок, на нем огарок в глиняной миске. Рядом щепки лежат, лучины. Больше пока мало что видать было. — Здравствуйте вам, — сказал Сенька и картуз снял. Никто ему не ответил. Рассусоливать, однако, некогда было, как бы князь не нагрянул. Потому Сенька зажег лучинку и над головой поднял. — Ну-ка, что тут у них, у Синюхиных, чего молчат? На лавке у стены баба лежала, спала. На полу под лавкой дитё совсем мелкое, года три или, может, два. Баба на спине разлеглась, глаза себе чем-то черным прикрыла. Это у дядьки Зот Ларионовича супруга также вот на ночь вату, шалфеем смоченную, на глаза клала, чтобы морщин не было. Дуры они, бабы, всякому известны. Посмотришь на такую, жуть берет, будто дырье у ней на роже за место глаз. — Эй, тетенька, вставай! Не время дрыхнуть! — сказал Сенька, подходя. — Сам ты где? Дело у... И поперхнулся. Не ватки это у ней были, а жижа. Застыла в глазницах, будто в ямках, и еще по виску к уху пролилась. И не черная она была, а красная. Тоже и шея у синюхинской бабы была вся мокрая, блестящая. Сенька сначала зенками похлопал, и только после допер. Перехватили бабе глотку, и еще глаза выкололи. Вот как! Хотел крикнуть, но вырвалось только... Присел на корточки на мальца поглядеть. И тот был мертвый, а за место глаз две темные прорехи, только маленькие. — Сам-то тоже невелик, — сказал Сенька. — Хик, хик, хик. И потом уже икал, не переставая, не мог остановиться. Попятился он от нехорошей лавки, споткнулся, а мягкое чуть не упал. Посветил. Пацан лежит лет 12, рот разинул, зубы посверкивают, а глаз опять нету, повыколотый. — Ой! — удалось, наконец, Сеньке крикнуть. — Ой, беда! Хотел к двери дунуть, но вдруг из угла, где темно, послышался голос. — Митюша! — позвал голос тихо, жалостно. — Ушел он. Мамонька-то не тронула, не слышу. Вишь, что он зверь со мной сделал. Иди, иди сюда.
Там в углу висела ситцевая занавеска. Скорик икнул раз, другой. Бежать или подойти? Подошел, отодвинул, увидел деревянную кровать, на ней лежал человек, щупал руками мокрую от крови грудь, а глаз у него тоже не имелось, как у прочих. Наверное, он-то и был Коляка Синюхин. Сенька хотел ему объяснить, что и Митюшу этого, и мамку, и мальца насмерть зарезали, но только икнул.
— Ты молчи, ты слушай,
— сказал Синюхин, облизывая губы и вроде как улыбаясь. Сенька отвернулся, чтобы этой безглазой улыбки не видать.
— Слушай, а то сила из меня уходит, кончаюсь я, Митюша. Но это ничего, отпускай. Жил плохо, грешно, так хоть помру человеком. Может, мне за это прощение будет. Не выдал ведь я ему. Он мне всю грудь ножиком исколол. Глаза вырезал, а я стерпел. Прикинулся, будто помер. А сам-то живой.
Коляка засмеялся, и в горле у него забулькало.
Слушай, сынок, запоминай. Заветное место, про какое я говорил. К нему идти вот как. И подземную залу сводчатую, где кирпичные опоры, знаешь... — Да знаешь, как не знать. Там за правой крайней опорой, в самом уголку, нижний камень вынуть можно. Я искал, где от маменьки бутылку спрятать, ну и наткнулся. Лезь туда, не бойся, там потайной ход. Дальше просто иди себе, иди, выйдешь прямо в комору, где сокровище. Ты, главное, не бойся.
Голос стал совсем тихий, так что Сеньке нагнуться пришлось. Еще и икота проклятая слушать мешала.